Следующая наша тема – это «Не умножай разговор женщины», известная мишна Пиркей Авот. Немножко разберем эту мишну, как ее понять. Хазон Иш, Шихолни Брох, сказал такую фразу. То, что сказано в Пиркей Авот, «Не умножай разговор женщины», не относится к первому году свадьбы. Поэтому еще этим поговорим, об этом сегодня успеем. Первый год после женитьбы называется «Радовать жену». Чуть попозже к теме вернемся, но просто фраза не относится к первому году после семьи, вообще не относится. Нам надо много раз говорить женщине. Первый год, когда ты женился. Но мы можем назвать более обстоятельно это, в принципе, это не только первый год. Первый год понятно. Но вообще в жизни. Есть такое понятие, не умножай разговор с женщиной. Что это значит?
Женщина.
Теперь, что это значит? Надо знать, что женщине не запрет разговаривать с женой своей, про жену. Не просто женщина, а жена. Вопрос, что с ней, о чем с ней говорить. Она, мы это еще поговорим попозже, но в принципе она требует никакого внимания. Она требует, чтобы приходит она с ней разговаривать, слушать ее проблемы, проблемы дома. Общие темы для разговора. То есть мечта не умножать разговор с женщиной, не говорится не говорить женщине, говорится не умножать. То есть не вести разговоры пустые, это никакого толка, ни ей, ни тебе. Это не улучшает обстановку в семье, это ничего не дает просто. Это просто, это вещь отрицательная. Человек должен понимать, каждый индивидуально, сколько надо с женой разговаривать. Не надо там устражать слишком сильно. Думаю, это плохо кончится для некоторых товарищей. Надо же быть спокойно, это мечта должна проходить спокойно, без этих шибальчуцких этих нервов и страха за каждое лишнее слово там, что записано на магнитофон. Да, не надо переживать, можно разговаривать с своей женой спокойно. Только надо знать границы, что с утра до вечера, так сказать, болтать. Да, ну, в принципе, люди интеллигентные, взрослые, они должны знать сами границы. Теперь, когда муж хочет говорить с женой, очень такой интересный момент. Не стоит, так сказать, ей, как бы, не знаю, про всякие отрицательные вещи в своей жизни. Пришел с работы или с ишивой, там, неудачно провел день, плохо сдал экзамен, тебе выговор, с кем-то подконфликтовал, тебе дали выговор. Эти вещи женщина не очень любит слушать. Потому что она вызывает то, что как будто человек не, так сказать, не очень уважаемый в обществе. То ты шлемазл, говорит, найдешь. А она это не любит. Она говорит, что муж был бы наверху. Поэтому так себе рассказать, может, иногда стоит там будет свою душу, я не знаю. Но так один расскажешь, какой несчастный, то тогда это, в принципе, вызовет уже неуважение к мужчине, и это не стоит делать. Дальше. Человек, кто учит вещи, допустим, есть такие скромные товарищи, которые, правда, знают правду про себя, это на самом деле правильно, но просто они учат Тору и понимают, что они мало чего знают. Человек, который начал учить Тору серьезно, понимает, что он мало чего знает. Но не надо рассказывать своей жене, что я ничего не знаю, я ничего не понимаю, Тора для меня непостижима. Она его обещает тебе уважать, потому что она, для нее ты как символ Торы, допустим. Да? Он ходит у тебя замуж, там еще ботник, она тебя ждет, что ты знаешь. Ну, не надо при ней прибедняться, это просто своим друзьям рассказать, или там в Йом-Кипур, что ты там ничего не знаешь. Дома, ты знаешь, мы там же говорили, книги дома есть, имеешь серьезный вид, читай Малахот, ответ есть. Какие случаи по телефону раввину, если проблема. Но, в принципе, надо спросить, а не учат дома. Просто хочу ничего не пропустить, тут у меня. Пример вам приведу. Вот такой известный раввин Исраэль Салам, традиционный врох, основатель движения Мусар, вы про него слышали. Такой ему ученик, раввин Нафтали Амстердам. Ну, Гаон, очень нескромный человек, над собой работал сильно, как бы ломал свой характер, считал, что главный человек должен изменить свой характер, свои черты характера. И он пренебрегал собой, сидел где-то сзади в синагоге, сидел в самой простой публике, ходил в каком-то виде, каком-то таком очень неуважительном. Выглядел, так сказать, несолидно. Он работал над собой, да? До того дошло, что жена начала на него жаловаться, его учителю, Рабисру Салантеру. Что вот, что-то. Женщина любит, что можешь выглядеть солидно, галстук, костюм. Она не понимает этих штучек, что ты над собой работаешь. И я начал жаловаться, так этот раввин его вызвал, раввин Исраэль Салантер, сказал ему, как ты понимаешь, что такое делать добро? Начал ему объяснять. Он ему сказал так, раввин Исраэль Салантер, делать добро означает делать и выполнять волю ближнего. Вот как ему нравится. Твоей жене это не нравится, что ты делаешь. Значит, нельзя так делать. Да? Пришлось ему одеть более приличный костюм. Жена недовольна. Значит, ходи в низком костюме и будь скромным. Надо ходить в грязных тряпках и быть скромным. Ходи в финском костюме, это твоя проблема. Так он ему сказал, да мы большие люди, кстати. Кстати, еще интересная вещь, говорит Рав Вольф Бешлита, что даже большие цадики, скрытые цадики, так он говорит, скрытые цадики, кстати, такое известное понятие, да? Никто не знает, что он цадик, он придуривается немножко. Да? Все на него смотрят, думают, что какой-то Я хочу говорить, кто? А на самом деле он там всю кабалу знает, читает на этот псалмы там, и, в общем, на небесах находится. Он говорит, что их жены знали, что они скрытые, а нет, жены скрывали. Другие не знали, а жена знала. Вашим-то пока дождь, он же не рассказал. Пока он не раскрылся, пока он не раскрылся, он же не сказал, что он цадик. Она знала. Да. А что думаете, значит, что это цадик, это человек, который... Это очень важная вещь, значит, человек цадик, мапша цадик. Человек духовный, который работает, максимально делает. Человек знает себе цену, это он делает, так он делает. Где сказать, я не знаю, ты прошел, допустим, трактат Талмуда. Я говорю, что я ничего не знаю. Ты знаешь. Может, ну, ты знаешь, не очень хорошо, может быть, люди, может, тебя знают. Может, тебе не полагается аплодисменты, может быть, другой разговор. Ты знаешь. Они цадики такие люди, которые, знаете, себе строят таких этих несчастных людей, ничего, они знают, только что, они хотят рассказывать, не хотят, не хотят себе рекламу. Но жена должна об этом знать. Да, так большим-то довольным, она жена его знала. Потому что не стоит жены такие номера выкидывать, надо с ней сказать, понимать, что она хочет, в принципе, иметь мужа, который выглядит прилично. Да? Хотя нам будет нам некоторые товарищи очень духовные были, чего им тут не важно, внешний вид, он ходит в грязной шляпе, в каких-то порванных туфлях, и тут он бежит в синагогу на крыльях любви. Но жена это не, многим женам это не нравится, и надо учить, так сказать, ее. Ничего тут не сделаешь. Извиняюсь. Так это женщина, об этом подумает. Бывает, если женщина бывает менее такая, не знаю. А но если бывает, так попался. Ну, значит, серьезно здесь. Это уже несколько тем интересных историй. Мне очень понравилось. Я всех привожу. Часто поводом для развода или бывают какие-то мелочи. Если это, так сказать, вовремя не прекратить вовремя, то прирастает большой конфликт, то уже трудно изменить. Но, в принципе, часто таких мелочей, как не принципиально. Я расскажу несколько историй на эту тему, и вы это поймете. Например, был известный какой-то раввин, не помню его имя, к нему пришел один человек весь в гневе. Хочу развестись. Что случилось? Я, говорит, хочу кушать мацу, которую не кладут в жидкость. Это такой хасидский обычай, что слышали. Моченая маца, называется это гебрак, наидыш. Есть такое. Она, бум, не хочу. Не знаю, как она из другой семьи вышла, не хочет, скажи, и хочет. Дух противоречит, это жена. Муж захотел, а нет, все, принципиально. Не хочу тебя слушать, вот такой, не хочу. Он уже кипит, и кипит, кипятится, она никак. Все разводится. Что случилось? А у этого раввина сейчас такая история. Он сам кушал, он был большой ребе какой-то, кушал мацу, шмуру, то есть маца, которая самая высокая кошерность. И случайно у него дома перед Песохом ошиблись домочадцы и дали нищему эту мацу, ему дали простую мацу. Да. Жена испугалась от страха, ничего не сказала. Посунула обычную мацу. А он ничего не сказал, он не знал вроде, да? Ничего не сказал. А? Нет. Это по кошерности, не по вкусу. Он ничего не сказал. Потом позвал свою жену, сказал, когда человек пришел разводить, сказал, позвал, скажи, там, скажи, пожалуйста, вы мне мацу дала кушать? Да, она поняла, что он знал. Ну, большой человек. А она ему сказала, там, извини, говорит, я ошиблась, там, тебе дали обычную мацу. Обычную мацу. Мак, то есть, в Седер Песах, это очень низкий уровень, кушать обычную мацу. Это совсем уже левый товарищ. Да это для тему такого большого рэбе. И он сказал этому еврею, послушай, я, говорит, из-за такого случая, где мне дали просто обычную мацу, это ниже всяких критики. И то я своей жене скандал не устроил. А ты, говорит, за то, что моченая маца, такой обычай, согласно кабале, уже развестись. Он выгнал его из дома. Ставил на место. Это первая история. Мелочь, да? Люди раздувают. Это не причина для развода из-за этой мацы. Нет, это более серьезная вещь. А люди живут мелочами. Но главное стало это все. Может, сейчас твоя жена злодейка, она против Торы. Нет. Серьезная вещь, конечно, надо дать границы. Вместо этого служит. Второй пример, например. Хотя он пришел один человек, жаловался на жену. Жена негодяйка, испортила ему жизнь. Критикует, пилит его. В общем, он хотя хорошо устроился в жизни. Хорошо зарабатывает. Но жена его изводит. Он хочет уйти из дома, бросить дом, жену, пойти там скитаться, быть нищим. Но ее лицо не видит. Сказал ему Хафец Хаим такую вещь. Послушай, каждый человек должен после своей жизни пострадать немножко. Тебе Бог сделал добро. Ты страдаешь дома, у тебя комфорт, сервис. Ты должен на улице ходить страдать. Тебя никто не ругает. Сидишь дома, получишь прямо на дому. Получишь по шапке несколько раз. Что ты хочешь? Если ты будешь ходить по улице, думаешь, ты будешь меньше страдать? Так что, говорит, от Бога не бежишь, голову не морочь. Это не причина, чтобы убегать. Из дома он сказал, может, немножко время лекарства всякие, таблетки, от вот, нервы не в порядке бывает тоже, да? То есть, не связано с жена, просто на работе что-то не то. И он его успокоил. Ну, еще на тем поговорим. Что жена тебя пилит, вообще это почти всех пилит, это нормальное явление. Крикливое тоже, почти все крикливые. Это не причина, чтобы убегать из дома. Да, он успокоил его. Чтобы не трагически воспринимал, так сказать, явлению себя дома, как будто хуже нету.
Бывает хуже.
Здесь еще очень интересно, что про субботний кугол. Это красивая история. Я все расскажу, потом пойдем дальше. Субботний кугол. Один еврей приходит к рэбе, жалуется на жену. Что случилось? Я всю неделю работаю. Кушаю сухой хлеб с водой. Ради субботы. Жду субботу. Субботу я царь. Субботу в чем? Рыба, суп, салаты. Отель Хилтон. Всю субботу страдаю. Готов всю неделю страдать, чтобы в субботу погулять. Надеюсь, что такая интересная история, сказал мой учитель Раваш, он был здоров по поводу субботы. Он сказал, что один врач нерелигиозный, который сказал, что он верит, он ничего не верит в историю, кроме одной вещи. Он верит только в возрождение из мертвых. Почему? Он сказал так. Религиозные евреи приходят домой в субботу. Вечерняя трапеза. Первое, второе, третье. Кушает основательно, скажем. Идет спать. Утром встает, опять кушает. Что он кушает? Первое, второе, третье, четвертое. Кушает чунт. Это картошка, бобовые. Пьет 4 литра холодной воды. Потом спать идет 4 часа. И встает живой. Я верю, что день из мертвых. А вернемся к субботний кукол. У религиозного еврея традиционно это кукол, это серьезное дело. Кукол такой запеканка из макарон, что я терпеть не могу сам. Но если религиозный еврей родился в Мяшарим, в Небраке, для него кукол это символ субботы. Такая жирная, неполезная такая вещь, там масло, такие макароны, чтобы они были здоровы. Кушать, кушать. Есть такое, да? Я не понимаю этого. Но воспитанное это. Пришел, говорит, я жалуюсь на жену. Я, говорит, в субботу утром хочу поесть этот кукол, но когда мне подают в конце? Я кушаю вначале рыбу, потом эту паштет с этой курицы, потом это мне суп, потом это мне салат, потом мне чем, потом это кусок барана. И только в конце, когда у меня уже живот уже набит, дайте кукол, я не могу его кушать. А для меня смысл жизни в субботу на меня в кукле. Я прошу, умоляю, подай мне вначале этот кукол, вначале, как я голодный, не хочет? Равин называет этого жену, говорит, что вот создался. Что издевается своим мужем, хоть кукол. Я, говорит, простая женщина, у меня дома была другая традиция. У меня дома кукол подают в конце. Я не знаю, что хоть начали на дома в конце подавали. Мой папа кушал в конце. А если мой папа что-то делал, для женщины это правило, так сказать. И вот так, как они уперлись, как эти два очень кошерных животных, стоят между собой спорят, муж и жена. А он хоть в начале, хоть, она хоть в конце кукол. Все. Значит, по-своему прав. Сказал, а вы знаете что, сделаем такую идею. Дай делать два кукла. Один ты будешь гадать, до завтра после. И женщина согласилась, почему нет? Второй, пожалуйста, в конце тоже будет. Никто не потерял. После этого рыбу себя дома вел, они помирились, вот этот рыбу вел все обычаи дома, субботний, называется кукол шломбайт, суббот, семейного согласия. Нет, рыба себе подать себя дома два кукла. Перед, так и после так. Еще, например, история про мезузу, очень интересная. Что жена стала религиозной, муж, естественно, нет. И как петух, все время спорить с ней. Она решила установить мезузу в доме. А он говорит, нет. Почему жаловаться? Что делать? Равин, значит, сказал ему, решил вопрос так. Он сказал, значит, мужу, слушай, у тебя дома говорит, два косяка, правильно? Он говорит, два. В чем проблема? Говорит. На одном косяке сделай мезузу, как жена говорит. На другом не делай, как ты говоришь. Он говорит, давай. Главное, что я говорю. Все, вопрос еще. Еще один пример. И последний, что я хотел сказать. Да и случай, в принципе, они часто бывают, имейте в виду. Это там, конечно, смешно, но... Помню мою молодость, когда мы становились религиозными, мы не такие вещи делали. Так, пришло, значит, муж и жена жаловаться. Рождается ребенок, и говорит, ребенок, как и вопрос, как его назвать. Муж хочет, у него там свои амбиции, там дедушка, прадедушка, у него свой дедушка, первый ребенок. Ну, раввин, это серьезная вещь, раввин спрашивает, что нужно. Ну, как ты хочешь назвать своего сына? Говорит, Файбл, или что? Кто Файбл? Мой папа. Ну, хорошо. А как ты хочешь назвать ребенка? Файбл, говорит жена. Родился раввином. Он то же самое имя говорит. Что вы спорите? Не говорит муж. Говорит, хочу по имени своего дедушки. А вот это имени своего дедушки. Сказал Равин, значит, зачем так? Показывайте его файбл, просто так. Не ради кого-то. Вырастет, посмотрите. Значит, он сказал, что один дедушка был цадик, который был средний человек. И это будет цадик, он же будет по имени твоего дедушки, что он будет средний человек, по имени твоего дедушки. Помирились. Все прошло.
Как отец будет тогда воспитывать ребенка, чтобы он был средний человек?
Не переживай, он будет воспитывать. Он воспитывает, как все. А потом что получится, получится, да. Теперь, я сам слышал всю историю от Рав Симха Коэна, нашли это, что он был здоров. Он сказал, у меня была такая история. Он один из звезд в этих вопросах, специалист в Израиле, Рав Симха Коэн. У меня даже два двухтомных издания по поводу семейного согласия. Я его книгу, я с вами вообще не говорю про его книгу. Это такая философия, что там надо давать уроки два года подряд. Да. То, что он разговаривает, это просто азбука, да. И он рассказал такую историю одну на лекции, что однажды он очень занятый человек, у него все 5 минут рассчитано. У него там на месяц вперед, за несколько месяцев вперед уже встречи с людьми назначены. Он так с ним просто, он большой спец, он спрашивает человек. Звонит этот мужик вечером, говорит, Рафсимха, приходите, спасайте нас, семью. Что случилось? Скандал, приходи немедленно, говорит, мы уже разводимся. Он говорит, я не могу это прийти, у меня люди сидят. Он сказал, значит, если мы разведемся, будет опять совести. Он говорит, значит, я говорю, утром тебе приду, я не могу сейчас прийти. В общем, поскандалили. Он все-таки к ним утром пришел, ходит домой, муж открывает дверь, такое радостное настроение, садится, говорит. Ну еще что в порядке? Мы помирились, говорит, ничего не собираемся разводиться. А что ты меня ночью звал? Я сейчас в ночи. Что случилось? Да я говорю, мы посканали, кто мусор выкинет. Ну кто мусор выкинет? Все кончено. Да и более серьезно, потому что это не все немножко как бы, развеять нас это, да? Ну. Вот следующая очень важная вещь по поводу внимания и апатии. Значит так, товарищ женщина, внимание и апатия, назовем эту тему. То есть товарищ женщина, она очень любит внимание. Да, мужчина тоже любит. Ну, немножко. Она все-таки не так. Женщина очень любит внимание, она очень любит, на нее смотрит. Обратите внимание, все эти прически, эти каблуки, почему что они посмотрели? Идет топы на улице. Бум-бум-бум-бум. Каблуки вот такие падают все время, ноги ломают. Почему? Прости впечатление. Все играет на этом. Пом, показуха. Так построена женщина. Я извиняюсь, конечно, но так она построена. За исключением суперрелигиозной женщины, когда там ударяются в религию, то наоборот все, на все ноги не выходит. Три косынки там выглядит, как они, старуха сейчас покля. Но обычно женщина, она любит. Теперь, потом, когда выходит замуж, она ждет от мужа это внимание. Она живет этим. Она тебе готовит еду, ждет комплимента. Ты кушаешь, а мужчина часто бывает тупой, там просто кушает, все, пошел довольный. Она ждет комплимент, получает комплимент, она все кипит, как вулкан, убить готова. Картошку вот эту. И так во всем. Одел новое платье, комплимент. Серьгу, комплимент. Она ждет комплимента тебе. А мужчина некоторые бывают невнимательны, он вообще не замечает ее серьги. Он пришел, там учит бабу каму гимову, он там расчитался, какие-то там серьги тупые. Она ждет. Ты заметил, что он купил? И она, кстати, не говорит сейчас. Женщина очень хитро построена, она молчит. Потом взрывается кипяток. Но она молчит, но она злится. Поэтому надо знать, быть очень внимательным. Дома быть как работником госбезопасности. Ходишь домой, обозреваешь окрестности, что-то новое, видишь картину там, какой-то горшок купили новый, сразу комплименты в французском стиле. Да-да, новые серьги, все. Внимательно смотри. На жену можно смотреть. На других не надо, на жену можно смотреть. Нет проблем. Да, нет выхода. Теперь, что бывает иногда, когда наша жена бывает скандалить с мужем, некоторые мужчины умные делают, реагируют так. Менее умные просто скандалят в ответ. Это, сами понимаете, что происходит. А бывает более умные, они просто вообще не скандалят. Жена кричит, он, но внимание, пункт презрения. Так легче жить просто. Орёт, можно затычки купить, так и был. Так был такой итальянский фильм, помню еще. Там какой-то муж, у него была жена сварливая, так вообще на него орала. Он просто купил такие затычки, ходил домой, там улыбался, кушал. Она его орёт, орёт, вот ее не слушает. Понятно, что это не еврейский способ. Но потом надо знать, что это тоже может быть вызвано, она может тоже еще больше разозлить женщину. Вообще не реагирует на нее, значит, еще больше она чувствует, на нее плюешь. Вот надо уметь как-то отвечать тоже. Спокойно, конечно, тоже. Пока что ты ее слушаешь, да. Понятно? Это тоже очень важный момент. Но, в принципе, говорю, сейчас бывает проблема в доме за отсутствие внимания, недостатка внимания. Я об этом уже, по-моему, не говорил, но что часто бывает, что это явление, что многие женщины очень такое... Я говорю про религиозных женщин, не говорю про этих. Я про этих вообще не говорю. Я говорю про религиозных женщин. Часто бывает дома, выглядит как егимара, в грязном халате ходит, тапочки какие-то порванных, стилетник, а на улице выходит как мадам Бриджит Бордо. Почему? Потому что дома не получает внимания достаточно, она ищет это на улице. Вот так построена женщина. Я не говорю про особо, я не говорю про суперцедикот, я говорю про средний тип женщины. И это проблема. Если она, я просто могу просто подписаться, да, подписаться. Если она идет в магазин, обычно купить какие-то огурцы за шекель, за килограмм, за рубль. И там она ходит как трех этих килограммах ожерелье, там эти кольца, там и все. Это значит о том, что дома она не получает это внимание. Она ищет в любом. Значит, кто там обувь там чистит, тоже ждет. Так построена женщина. Средняя женщина. Не говорю про суперцедикот, чтобы никому не говорили, я знаю наоборот. Вы слышите разговор. Понятно? Поэтому надо за этим следить. Мужчина должен быть очень внимательным. И все время расточать комплименты направо и налево, но комплимент надо уметь говорить. Не просто, во-первых, не надо врать. Никаких комплиментов, которых нету. Если у тебя жена косая и кривая, она говорит, что она самая красивая. Она поймет, не поверит. Найдите вещи, которые у нее есть, которые действительно есть что-то похвалить, немножечко прикрасить. Все. Она это примет, будет довольна. Но не надо врать. Она почувствует. Не надо при этом улыбаться, только в комплимент. Она тоже поймет, что ты просто хихикаешь. Серьезно? Ты не можешь подойти к зеркалу, приди в себя, скажи. Надо уметь говорить, целая тема, какие-то комплименты. Какой-нибудь самый тема написано глава. Как выглядит комплимент. Но сегодня не говорить не буду, просто говорю, что надо уметь говорить комплимент, учиться этому. И замечать. Следующая тема по поводу... это очень важная вещь, я забыл. Теперь. Был один товарищ Аврех, был один религиозный еврей, который учился в Ишиве. Он прочитал Мишну Пиркей Авот, нельзя с женщиной много разговаривать. И каждый женился, решил это правило выполнять конкретно. Он с женой стал вообще не разговаривать. Говорил с ними только намеками, пальцами указывал. Так, пальцами, как немых, язык немых. Написано в Пиркей Авот, не надо разговаривать. Он прочитал буквально, он курсы не ходил. Так вот. Жена его после первых 7 дней свадьбы, уже понял, с кем мы делаем, побежал жаловаться к своему папе. Папа нас пошел жаловаться к раввину. Известный был рав Яхуша Лебдискин, он был главный раввин Иерусалима, большой человек был гаон, что такой товарищ попался. Прямо понимаете, что написано в мудрецов. Ну, решил раввин этим чиком заняться, этим женихом. Он его вызвал к себе. Ну, а он был такой гаон, ему, люди боялись вообще к нему в дверь зайти. Это, он такой, скала. Ночью приходит. Дверь заходит, а он сидит учит Тору. Так посмотрел, свои глаза поднял. Посмотрел, читает дальше книжку. Как некоторые конторы бывает. Чиновник на это смотрит и читает дальше. Сидит пока то рубль, по-моему, 10. У Чехова. Но он не так, конечно, но так сделал. А он такой боится этого раввина, от страха он стоит, дрожит. Даже не говорит ему, извините, я пришел, он молчит. Он так 5 минут, 10 минут, 2 часа прошло. Он так стоит. Тут раввин вызывает свою жену. Говорит, Лея, подойди секунду, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня делала? Он меня спрашивает. Я пошла сегодня в магазин, а что ты купила? Картошки, кабачки, там 2,50, траву. Скажи, пожалуйста, что ты будешь готовить? Он ему рассказал. Отели, ну так 5-10 основательно. Спасибо, Лея. Ты свободна. Она ушла. После этого он ушел из этой квартиры, этот еврей сказал про себя так. После посещения раввина понял две вещи. Первое. Как неприятно, когда тебе не обращают внимания. И второе, что мы с женщиной разговаривали. Он дал урок. Теперь, по поводу еще внимания, такой пример, что еще делать. По поводу еды мы говорили. Какой комплимент по поводу еды. Был один случай, что одна семья, там были там рабочие, которые работали на семью где-то в ферме, и она их кормила 10 лет подряд. И она приготовила сено, сварила. Сено дала им кушать. Они начали пробовать сено. И удивились, что это ерунда такая. Ты что, над нами издевайся? Сказали этой крестьянке. Вы знаете, что они знают, если я вас кормлю, стараюсь, а вы слова не говорите. Я думаю, вам все равно, вот что кушать. Поэтому надо знать, что все поощрять, так сказать, кулинарные способности жены надо хвалить. Или дать, понятно? Дальше что еще? Что еще по поводу внимания? Подарки жене. В нашем скромном бюджете надо помнить о жене. А не по празднике сейчас митцву дарить жить. Да, без праздников. Иногда как-то может радовать ее, знать, что она любит. Всякие тупости покупать, которые тебя интересуют. Покупаешь на жене какую-то коробку, она выкидывает ее в мусор. Она даже обижается, не знаешь мои вкусы. Надо подумать, что ей купить. Поэтому человек должен свою жену знать досконально, как досье на нее иметь. Любит духи такой-то фирмы, такую-то серьги проливали. И иногда ей покупать, так сказать, бюджет. И дарите с кислым видом, а с радостью. Да? И делайте так. Это очень важно, что ты ее внимаешь. Она очень довольна, в принципе. Она может тебе спасибо не скажет. Что женщина очень не любит показывать свои эмоции. Она показывает в конце уже. Уже да, когда она недовольна. Но, в принципе, она если довольна, она может ничего не сказать. Но, в принципе, она довольна. Только не сними немножко ценник с этого. Понятно? Сколько стоит? Как эти разницы стоят? Слушай, стоит что-то много, можешь сказать, это 10 рублей не стоит, ты купил только спекулянт или на улице нашел. А так скажу. Понятно? Главное, чтобы ей нравилось, ты ведь тупость купил. Это как анекдот, не анекдот, был серьезный случай. Значит, один ещеботник, вообще ещеботник очень интересный случай бывает, очень интересный тип наверное, людей. Один ещеботник спросил раввина, можно ли я куплю на праздник жене подарок, знаете, какую книгу? Которую он читает, не она. Хазун еще. Спросил раввина, а что ты, как ты понимаешь, относишься к ней, а в чем заключается подарок ей? Он говорит, смотри. Когда эту книгу буду читать, он будет очень радоваться. Я его читать буду, эту книгу. Она будет на меня смотреть и радоваться. Он говорит, нет, такой подарок не читается. Надо, чтобы ей нравилось, а тебе. Потому что, я понимаю, у нас люди на таком уровне, что поймут это, что надо. по поводу подарка. Ну, вот Дима отослал целую лекцию, какие подарки дарить жене. Так в конце ничего не понял. Ну, не важно. Ну, серьезно, это алхимическая лекция по поводу праздника. Праздник купить жене подарок.
Если муж идет ей покупать подарок, а она рассчитывает все деньги, то она ему потом претензий не кидает, что он растратил большие деньги на нее?
Ну, надо лично понимать. Не говорит, что зарплату тратить на это. Нет. Женщина говорит мужу прямо, смотри, нужен мне твой подарок, я хочу прожить до конца, я же буду. Тогда есть она хоть подарок, чтобы она была здорова. Нет, об этом речи. Да, 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 да. Но бывает, что женщина любит, потому что она же любит подарки. Подарки тоже любят, кстати, потом не дарит. Но она вообще-то ты подаришь. Бывает повод для подарок, особенно наша женщина любит день рождения. И надо помнить об этом, что в этот день рождения стоит что-то подарить.
Где такая женщина, которая следует на бюджет?
Да. Есть такие женщины, которые будут командовать дома, они дома у них есть учет, мужчина бывает такой немножечко на облаках и тает, да, она все следит. Есть такие женщины? Все индивидуально. Такая женщина попалась, садика, баба называется, значит, хай, может ничего не дарит, пускай она тебе дарит. Но я знаю наоборот, что женщина очень любит подарочки. Понятно? Поэтому будем осторожны, будем понимать твою вещь. Главное, что если подаришь подарок, потом ты полгода не сидел голодный, понятно, не надо границы знать этим подарком. При мне после этого подарка я полгода расскажу, что я купил подарок. Напоминать ей, что она будет сказать, подарить, сказать спасибо и все. Не переживайте, да, привет, нет. Я говорю про нормальную женщину, я говорю про которую избалована. Ну, нормально понимаешь, что вы не можете себе позволить, но хотя бы раз в месяц, два месяца. Ну, можно взять купить вкусную еду, которую она любит. Это не очень дорого, она любит там сок апельсин, 100%, допустим. Ну, есть ли такое, да? Купи этот сок. Это дорогие подарки. Вот эти подарки, которые дешевые, но она любит. Че, он красную икру любит, лосось, я не знаю. Есть такой бзик? Купи этот лосось. Ну, детка, чтоб ценил. Хотя-нибудь покупать, уже писать подарком. А то и заграница. Это все хохмат, мудрость это. Это все индивидуально. Жена 10 лет уже начать понимать, с кем я делал. Первый год бывает ошибки, второй год, а третий год уже идет. Еще такой момент, это такая проблема, что многие мужчины вообще невнимательные. Знаешь, хочу объяснить, что происходит здесь. Есть эта проблема, что молодые люди, особенно те учились в ешивах, они, им трудно это понять, внимание жене, они невнимательны, действительно. Но не потому, что они плохие люди. А почему? Объясняю так. Обычно еврей, религиозный еврей, он проводит время до женитьбы в мужской компании. Не в пивных, впрочем. В ешиве. Школа еврейская, ешива. Там одни мужики сидят. Он привыкает к мужской психологии, у него друзья и мужчины. Он, женщина не понимает, что такое, что за фрукт такой. И он эти вещи не понимает, ничего не говорит. Поэтому, когда он женится, он сталкивается с этим существом, называемой женщиной. Он может понимать, что она его хочет. Поэтому надо здесь знать, что если человек так, такой в обстановке вырос, этот процесс будет медленно происходить у него, он будет постепенно понимать эти вещи, иногда это трагические. И это, знаешь, такой момент. Особенно те, кто вырос там, в свечной компании, траливали, гулял, траливали. И будет легче вот понять. Но мужчина, когда вырос в ешиве, в колледже учится, то он привыкает к мужским отношениям. Там, и ему очень трудно понять. Поэтому надо просто постепенно эти вещи усваивать. Что вот есть такое существо, с которым надо по-другому разговаривать. Это не твой рожколь, это не твой хаврут, это не твой ученик. Теперь, что еще? Был такой известный раввин Стайплер. По поводу того, что я рассказываю. Однажды его спросили, он хотел женить свою внучку, какие думаете иметь качества человек, как вы считаете, как учить, чтобы жениться на вашей внучке? Какие три, он сказал три качества. Первое, думаете мозги, которые работают, очень правильно. Второе, думаете человек, у которого хорошие качества характера. И думаете человек, который занимается регулярно то. Три качества. Что значит мозги иметь? Прямой был, разум был бы человек, знаете, умеет анализировать вещи, чтобы человек понимал вещи, чтобы соображал. Второе, чтобы он занимался регулярно. И третье, был хороший хорошим. Спросил его раввин, знакомый, скажите, пожалуйста, ведь человек, если занимается Торой, он само собой становится хороший характер. Он ему сказал так, послушай, человек учится в ешиве, да? И кто его постоянный товарищ? Это стендер его, парта такая. Если это гемор, он его учит. Это стендер, замечательный друг. Никогда не подпросит его выкинуть мусор, никогда не пошлет его в магазин. Он никогда не болеет, надо ему помогать. Вот так он растет. И не надо говорить спасибо на столовой. Он кушает и все. Потом он женится. А когда жена, это не парта. Там тяжело. Поэтому для этого иметь хороший характер. Быть человеком, который по вещи поймет. Потом требует эти качества. А если у раввина, если так, то как мы говорим, что торочек улучшает. Сама по себе торочек идет лучше. Почему нужно еще там добавить все эти условия? Он говорит, смотри. Многие, кто занимается торой, если бы они торой не занимались, они были просто убийцами. Но благодаря Торе они не становятся им. Ну, до хороших людей им далеко. Если он с собой не работает конкретно в этой теме, то он очень достиг. Поэтому говорит, я хочу именно такого человека, который будет трекачить. А дальше по поводу, что нам нужно внимание мужчине, надо давать лекцию уже женщинам. Пардон. Потому что я не буду о тем говорить вообще. Понятно, что мы хотим внимания. Это лекцию на второй половине, не нам. Понятно?
Но если женщина захочет устроить скандал, она в любом случае найдет мужчину.
Что захочет женщина?
Скандал устроить, она в любом случае найдет.
Это правильно. Но это интересный вопрос. Ну просто скандал женщин не устраивает. Просто она, я не знаю, она просто больным, чтобы просто. Значит, что-то ее раздражает, что-то. Да, повод на себя найдет, но прежде что-то не то, что-то не в порядке. Теперь следующая тема по поводу первого года. Это такая заповедь в Торе, и обрадуй свою жену. Это относится к первому году. Человек женился, он должен первый год радовать свою жену. Объясняет комментатор, в чем идея. Видишь, книга Хинух, такая книга Сефера Хинух, это комментарий объясняет все мицвот, если вы слышали эту книгу. Пишет так. Когда Всевышний сотворил мужчину и женщину вместе, его была цель, чтобы люди строили семьи и были жили парами. Но что? Чтобы у него была одна, вторая, была пара, чтобы он там не ходил на всякие направо и налево, она тоже. Чтобы люди... Теперь, как это сделать? Как сделать, чтобы товарищ мужчина направо и налево не смотрел, учитывая особое состояние, так сказать, происходит? Для этого он должен настолько ему этот человек, вторая, настолько должна быть ему близка, настолько должна быть образ ее, быть всеми в голове его, что ему уже другие люди, им, женщины, не будут его интересовать. Это идея еврейской семьи. Как это сделать? Для этого требуется постоянный контакт, общение, близость, отношения. Когда человек настолько становится близким, вторая половина, что даже в голову приходят мысли там о других людях, в смысле женщинах, ему просто будет это неприятно даже. Он будет просто как бы любить по-настоящему, и его сердце будет занято второй половины, просто занято. Все эмоции, все мысли будут поговорить в этой сфере на ее тему, а не на тему всех других. И тогда, если у нее будет здоровая семья, так пишет Сефер Хинух. Поэтому в первый год семейной жизни ты будешь очень близкий контакт со второй половиной. Как это делается? В этот первый год мужчина нельзя ему идти в армию, нельзя ему уезжать надолго из дому. Нельзя их разговаривать, общаться очень много, чтобы узнать друг друга досконально просто. Чем дышит вторая половина? Чем живет? Что любит, что не любит? Что ее раздражает, что ей нравится? Но это хорошо! Первый год должен быть дома. Даже многие ищеботники это в первый год, они третий седер не учатся. Вечером они приходят домой и вечером проводят с женой. Это очень важное правило. Как важно, это был такой вопрос. А если просто человек, допустим, первый год я это не сделал, я ошибся. Им говорят, что ты можешь делать, когда хочешь. Можешь прямо сейчас это сделать. Это постфактум всегда можно исправить. Желательно сделать первый год, что потом будет труднее. Поэтому тем уже говорю, что надо разговаривать между собой. Когда человек разговаривает, начать его понимать, и тогда у тебя будет с ним легче будет общаться. Известный раввин Рав Шех, который учится, он был здоров, он сказал такую вещь. Что такое любовь, он сказал это понимание. То, что трос говорит тебе, возлюби ближнего, как самого себя, возьми Бога к самому себя. Он говорит, что-то понимать. Есть понимание, есть уважение, есть отношения, есть контакт. Твоя цель. Понять жену. Ты будешь понимать ее, ты ее полюбишь. Почему тебя жена раздражает часто мужчину? Он ее не понимает. Она что-то говорит. Хочу это. Он считает, что это глупость. Это называется бзик. Это какие-то детские желания. Почему он злится? Он ее не понимает. Если бы он ее понимал, он бы на нее не злил. Поэтому задача мужчины первый год понять ее. Можно даже узнать ее подноготную, как она жила до этого, как ее воспитывали. Вот она избалованная в семье была, росла, одна в семье росла. Искалеченный человек может быть. Откуда я знаю? Мы два раза разведена. Вот ее папа бил. Когда эти вещи узнаешь, ты будешь к ней лучше относиться. Это очень важная вещь узнать. Бывает, многие дети проходят травмы в детстве. Может быть, эта травма, она уже немножечко, человек нездоровый. Тоже эти вещи надо знать. Что-то там ассоциации у него возникают отрицательные. Так что эти вещи, надо желательно эти вещи.
Хорошо, когда они живут одни.
Это отдельная тема для разговора. Я говорю, если они живут одни.
Если у всех есть деньги, чтобы покупать.
Понятно. Хороший вопрос, замечательный. Я сейчас не успею. Это отдельно. Я не могу быть прямо сейчас на месте. Я говорю, только жену, если вы одни. Понятно? Свекровь это еще теща, плюс это вообще веселая компания. Теперь. Следующая тема – независимость жены. Вопрос, как разделить обязанности. На Западе, слушай, появилась новая мода брачные контракты. Серьезно? Ну что, пишет договор огромный, кто будет что делать? Кто чинит окна, кто выносит мусор? Что люди постоянно не живут между собой, да? Кто это делать будет? Кто пойдет к врачу? Ты его правильно говорит, на видите, рожь катан. Только не я. Нет! А кто? Ну, понятно, что никого, знаю, сказать, в наше время, в 20 веке, никому большое желание идти к врачу, тратить свое время, там, ехать в магазин покупать. Нет. Мы это делаем, что вынуждены. Но, в принципе, не можно, чтобы один супруг делал все, а второй ничего не делает. Вы сойдете с ума. Да? А что должен делать? Раньше это было яснее, раньше уже был уклад жизни определенный. Дедушка, бабушка, прадедушка. Привыкли, что мужчина делает это, а женщина делает это. Сейчас не так. Сейчас никто не понимает, что делать. Сейчас жена работает. Сейчас иногда жена работает больше, чем ты. И сейчас балаган. Сейчас вообще женщины стали мужчинами. Такие деловые, боевые. Руководительницы какой-то конторы, деньги делают, на машине ездят, три мобильника имеют.
Потому что муж не зарабатывает.
Даже муж зарабатывает, все она работает. Она не может дома сидеть. Раньше женщина любила сидеть дома, сейчас не любит жена дома сидеть. Женщины сейчас такие стали, деловые. Все такое, миллионы в кармане. Да, мне сказал мой товарищ, в Нью-Йорке есть родственники, там, муж с женой. Они когда приходят домой, у них такой разговор идет. Ходят оба, считают доллары, кто больше заработал. У них конкуренция такая идет. Кто выиграл, говорит, ура! Да, сейчас женщины уже не те, которые были раньше. Да, мы сказали, преподаватель сказал интересную вещь.
Это хорошо.
Что делать? Это факт. Больше не очень хорошо, но ничего с этим не делаешь. Не перевоспитаешься, все так живут. Вот мы ошарим, какие-то старые хасиды, которых не так. Но мы же не старые хасиды, мы новые хасиды. Но ничего не поможет. Можно, конечно, пытаться изменить, но все-таки у меня не получается. Не знаю. Мы два спомнимся, постараемся. Нужно учитывать ситуацию, что здесь это проблема. Кто что будет делать? Бросить контакты мы ситуацию не будем, естественно. Там плохо кончится. Но, в принципе, надо эти вещи понимать. Гемор этим вопросом занимается. Кто что будет делать? Гемор говорит так. Талмуд. Есть кушия. Гемор говорит в одном месте так, что тот идет по совету жены, попадает в ад. Тот идет по совету жены, попадает в ад. Очень приятное место. Да? Пример этому. Царь Ахав. Он был, сидел со злодеем, он там много всяких нехороших вещей сделал в Израиле, да. Написано там в Танахе, что его жена подстрекала, Изабель. Была редкая злодейка, да, она его подстрекала. Оттуда мы учим, что кто слушает жену, попадает в ад. С другой стороны сказано, в другом месте Талмуда, что даже ты большой человек, а жена твой маленький человек, а ты нагнись, послушай ее. То есть надо слушать жену. Трудность, отвечает Талмуд. Первый ответ был такой, это в вопросах мирового значения, в общих, а в вопросах дома жена. То есть в общих вопросах глобальные, такую партию голосовать, за левых и за правых, ты решаешь. А там дома, там, я не знаю, там где обои купить, какой унитаз купить, жена решает. Это первый ответ там. Второй отвечает там, ну, вот. В вопросах небесных муж решает. Это то, что имеется в виду, не слушать жену. В вопросах земных жена решает.
Там был вопрос по поводу земли, там он был сад дома, хотел сад задал. Жена жила так, что он выглядит.
Да, но...
Сара и Авраам.
Не, он не Сара, берется не Сара, Авраам. Приводится, Сара Авраам там не приводится к...
Авраам послушался.
Да, но Сара-то один, Сара исключается, она была пророчица. Но в принципе это вообще Талмуд. Вопросы духовные, как жить, по какой системе, как муску молиться, по какой смогу ходить, в такую партию голосовать. Мужчина решает. В вопросах там, даже там купить сметану купить, там какой Мерседес купить, пускай она решает, чтобы успокоиться. На эту тему, поэтому надо знать. И в вопросах дома особенно, пускай решает жена. Есть товарищи мужчины, которые любят командовать дома очень сильно. На кухне они тоже хозяева. Жена там готовит, уже на кухне сидит, проверяет. Мажги бесплатные. Что происходит? Ее это раздражает. Ну, может, уже две такие вещи. Или это вызывает конфликт большой. Чего ты туда лезешь? Потому что она хоть тебе присутствует, где-то хозяйкой. И вот это удучи. Хотя бы дома. Поэтому стараться на кухне как бы нареже быть. Просто помочь, пожалуйста. Но быть не командовать. Все ты готовишь. Что ты говоришь? Сидь тихо. А мы там хозяйка, надо дать ей это. По-другому она будет там давить, а ты потом стой в другом месте. Такой, чтобы долго жалеть. Поэтому желательно давать ей максимум свободы на кухне. Ну а что, все было кошерно, центр. Ты же надеюсь на религиозную женщину, надеюсь. Если нет, это же мы можем лекции закрывать, уходить. Да? Да нет проблем с кашрутом. В чем проблема? Картошка не та, центр. Дай ей. Убирала комнату. Как убрал? Не опять. Не спорить. Это ее. Понятно? Чтобы здесь было точно решено. Эти, в принципе, вещи должна женщина тоже сама понимать. Эти вопросы можно обсудить, я думаю, что я вам буду довольна. Теперь, что еще по поводу того, что мы сейчас говорим? Что дать ей независимость. Часто бывает так. Бывает мужчина, который берет власть. Значит, везде командовать. Бывают женщины слабые, которые принимают эту власть. Да. Она не спорит с тобой. Ну что? Она существом не самостоятельным, она ничего не может сделать уже. Ты стал таким командиром в доме, она даже не может пойти к врачу с ребенком. Ты должен все делать сам. Это получается бумерангом против тебя. Даже без конфликта, просто ты звонишь домой, он говорит, привет, заболел, он говорит, иди к врачу, не могу, Что ты так воспитал, что ты что делаешь? Нет, но это не самостоятельность. Ты бы с самого начала сама это делала, то у тебя меньше проблем. Да что-то нам и с детьми, например. Но детей ты думаешь самостоятельность какую-то. Пойди купи в магазине. Папа, я не могу, я боюсь. А ты пойди купи. Мне сказал, пойди, ты купи. Ты его научиться. Мне сказал мой Рав Яков, самый известный раввин, у нас вопрос воспитания детей. Он сказал пример. Он папа, он еще был лет 15-12, один сука. Он сказал, папа, вот тебе деньги, купи там это, сверло электрическое. Говорит, папа, никогда в этом магазине не было, как я куплю? А вот купишь. Пошел, купил. Стал самостоятельно, вот так растет человек. Следующая тема, это признательность. Уа, тема еще какая? Известная такая статья, я очень советую всем прочитать книжку по-русски. Называется книга, по-моему, «Река, котел и птица». Если вы слышали эту книгу, Рав Фельдмана. «Река, котел и птица».
Котел написан?
Да. Не, написано «котел». Да. Так, это книга взял Рав Фельдман, известный раввин. Он должен очень много пишет по вопросу семейного согласия, пишет про мужскую проблему, наши проблемы мужчин. И особенно он подчеркивает, основная проблема мужчин в семьях – это непризнательность, неблагодарность. Посмотрите сами эту книгу без меня уже.
На русском?
Да, по-русски. У нас продается, не знаю. Она недорогая, маленькая книжка, но очень полезная, кстати. Я ее прошел сам, чтобы польза для меня была. К сожалению, надо признать, что этим говорили, вас немножко повторю подробнее, что одна из причин, почему так мужчины недовольны своими женами, это неблагодарность просто мужская. Посмотреть на вещи честно, то женщина, в принципе, средняя, нормальная женщина, это очень много для мужа. Она готовит, она там стирает. Ты без нее просто попробуйте дома остаться без жены. Особенно когда есть дети. Некоторые мужчины под два дня уже больны становятся. Не может! Ты без жены, как без рук. Но человек недовольный, он не ценит это, потому что еще претензии имеет. Поэтому надо знать, что... Надо знать, сказать, достаточно делаем. Дом как-то стоит. Если бы не надо, ты бы сейчас поди, на первом деле повесился бы. Это невозможно просто. Ты не можешь, мужчина не может иметь, чем исправлять. Это требует элементарной благодарности. Это качество очень полезно иметь, благодарность. Ценить то, что он тебе делает, благодарить за это. Пишет Рав Дештер вообще. Это качество признательности настолько важно, что это, на этом строится весь будущий мир человека. И человек, который неблагодарный, он не сможет в будущем мире просто оказаться. Это не только для жены, это вообще полезно быть благодарным. Это пример приводит Талмуд. Был известный Рав Хия, один раб. У него жена была просто истеричка, изводила его, просто кушала его прямо, да, без гарнира. И его раввин, учитель, по-моему, рав ему сказал, что как ты ее терпишь вообще? Так кто сказал, Амора, Талмуд, как ты ее терпишь? Это не я сказал. Это была такой продукт, такой фрукт, что он, великий раввин, как ты ее терпишь? Он сказал, что такого, говорит. Я, во-первых, я благодарен за то, что она делает две вещи. Она растит моих детей и спасает меня от греха. Все. И он причем и подарки еще давал. Потому что он был всегда благодарный. Это так тяжело, он бы ничего не смог это сделать. Он благодарен. У него даже претензии не возникают. Легче жить. Это очень важное качество. Теперь. Он приводит тут пример такой. Что смотрите, что он сделал, раввин. Как он это сделал? Он благодарный, он нашел мне положительные черты, которые он делает, да? И настолько ему дает ощущение, что он доволен своей женой, он даже не замечает ее, что она его обижает, оскорбляет. Приду вам пример. Например, такая ситуация. Вы идете по улице, да? Чикает по улице. У него есть такая проблема, религиозный человек. Да, всякие там рекламы некошерные, там всякие женщины бегают. Проблема! Серьезный человек, я говорю, серьезный человек. Допустим, он приходит в банк, и там он узнает, что у него минус 10 тысяч долларов. Поглядит обратно по улице, он даже смотрит направо, налево, и так глаза закрывает. Он не замечает никого. Он только у него в глазах 10 тысяч долларов минус, как из него вылезет. Он забывает уже обо всем. Мы наступили на ногу, он не замечает. Автобус остановился, он не замечает. Он сидит и плачет. Минус 10 тысяч. То есть, когда человек чем-то занят сильно, он в голову не приходят всякие другие мысли. То же самое, хочу привести пример. Когда приходит мужчина, да, и мужчина на него обижает, если он поглощен и живет этой идеей, что он ему столько делает, он это любит ее, он просто не заметил, он ее кричит. Что же, когда придет человек, допустим, в гости, говорит, шлома алейхем, шло ему, вот я тебя очень люблю, вот тебе 10 тысяч долларов, тебе подарок, от меня чек, купи что хочешь. И наступит так на ногу. Она не обижась? Я поцелую! Ты самая женщина. Она тебе дает 10 тысяч долларов чек! А ты недоволен? Ты был бы благодарный? Ты бы сказал, оооо, ура! Вот когда у тебя есть такое качество, то он понимает эти вещи, что выиграл 10 тысяч долларов. Что-то твоей жены, когда есть такой чек, он не будет обижаться, не будет рожи строить. Понимаете? Особенно, когда полезно знать. Когда у тебя видишь другие семьи, еще хуже, чем у тебя, начать ценить. Ну, в любом случае, с моей женой. Я тоже полезен, я тоже буду слушать, я тоже лекции читаю, что это тоже подарочек. Тоже недовольно хожу. Да. И однажды я прихожу домой, раскладываю, ну, как я отреагировал на это. Прихожу домой, слышу дикий вопль за спиной. Крики ненормальные просто, истерические, какой-то погром идет. Я спрашиваю жену, кто это такое? Что случилось? Она говорит, это соседка наша. Орет 15 минут. Я говорю, а что случилось там? Ничего, казнь орет. Она казнь так орет, я просто не замечал. Это вот это. Я? Это были такие крики, что я слышал за стеной. Это было все такие количество децибел, как на выступлении тяжелого ансамбля Hard Rock на стадионе, знаете, Deep Purple. Я летала плохо. Он говорит, каждый день, я проверил, все очень то же самое было. Жена жену посмотрела, все оценить уважать после этого. Серьезно. Это когда кричит, я не обижаюсь. Вы посмотрите с тем, что у меня за стеной. Я просто, слава богу, что не это. Тоже полезно, а что других творится, то не будешь пижонить уже. Понятно?
Если начальник начнет кричать на подчиненных, потом он хочет сам себя снять этот стресс, приходит женщина, которая над ним болеет.
Ну это помогает. Вот если качество есть, он понимает, что он не будет так психовать, как они накричали. Что с ними случится? Хотя это не только евреи понимают, надо иметь был известный грецкий философ. Его жена тоже была такая просто жуткая женщина, жуткая. Попадаются такие товарищи иногда. Она просто его издевалась, в присутствии друзей. Помните, Сократ был, да? Все по нему историю, что однажды он собрал там, друзей, учеников, и там пришла ведром холодной воды, налила. Ведро холодной воды. И вот он сидит, народ просто глаза открыл. Они даже думают, он думал на месте просто ее просто расстрелять и прогонять. Он сидит спокойно улыбается. Просили его, как ты все это терпишь? Он говорит, а что, неплохой был дождик, да? Да. А вторая история, сказать, по поводу этого, что он как гусь нехороший. Я хочу, претензий нет. Но в чем разница? Это философ, знаете, как животному к своей жене. Такая ценность чисто, да, он детей. И вы должен быть более позитивный. Не просто, что она там как гусыня. Нет, она хороший человек. Она мне столько чего делает. Другое дело. Вот эта история, по-моему, Рафаэль приводит, что был такой инцидент в одной семье. Он пытался их друзей, муж. Пили, все гуляли. А жена была психопатка. Прибегает, там все сильно кричит. Назвать мужа тупым идиотом, при всех. Тупым идиотом. И он тогда начал быть чувством юмора. Он вскочил и кричать. Я протестую! Я всегда был идиотом, я не был тупым. Она вся в этой ситуации, она всегда трагически воспринимает ситуацию, то помираю, все. Не прощу. Это по поводу того, что мы говорим, что признательность жене. Теперь обид. Женщина очень обидчивое существо. Есть такое дело. Обижается с утра до ночи. Ходит и дуется. Что-то не то, надулось. Кислый вид. Ходит дома, нос опущен. Чему? Не похвалил. Почему? Спасибо не сказал. Почему? Не заметил. Причин много. И очень тяжело. А мужчина очень любит, когда, знаете, женщина будет недовольна. Опять я виноват. Что я такое тебе сделал? Мне как дура попалась в меня. Гомбли изводит меня, кушает меня. Что ты хочешь? Деньги есть. Недовольна. Почему она обидчива? Теперь надо знать, надо учить эту вещь, надо быть очень осторожным. Резкие слова, тон, он все замечает. Что-то не то, обижает. Мне надо знать, что написано в наших книгах, в Талмуде написано, что если муж обижает жену, то это вызывает, может быть, суровое наказание по отношению к нему. Потому что она беззащитна, она слабее его, она реагирует обычно плачем. Это вызывает на небесах суровый мой ответ. Талмуд приводит такую историю, был такой рав Рехуми. Он приходил домой раз в год. Согласие жены, естественно, кстати, не забывали. Согласие жены. Он чувствовал весь год в другой ищеве, в Колеле, в Вавилоне это было. И принял там только в Йом-Кипу. Перед Йом-Кипуром. Он такой Йом-Кипу был дома. Еще раз в год. Но она его ждала. С нетерпением сейчас он какой-то раз в год появился. И однажды он заучился. Бывает такое, нам это не грозит, правда. Заучился. И забыл, что он выйдет домой. Она ждет его, и ждет. Он не появляется. И вот, она уже, кто-то заходит, он же думает, бежит. Опять. Она приступила слезу, пишет Талмуд. В тот же момент Полно дома сидел, на чердаке провалился, он упал и погиб. Психронный брох. Это еще другая история. Гемор рассказывает Раби Йоханан, он сидел на уроке. А был еще ученик его Рав Кахана. Раби Йоханан плохо видел. Таким образом приподнимали ему там брови, чтобы он мог видеть. И он решил подойти своего ученика Рав Кахана. Он посмотрел на него, видел, что тот улыбается. Он подумал, что над ним смеется. Он обиделся, расстроился из-за этого. И он умер на месте. Рав Кахана умер на месте. Уже большой человек расстроил. Хотя он не улыбался, у него была заячья губа, называется. Это казалось. Но все умер. А взять Рав Хаим Шмулевич за Холмой Броха. А в чем наказание? Ведь ни жена, ни Раби Йоханан вообще не хотел бы наказать. Жена взять не хотела, чтобы ее муж умер. Все равно. Отношения между людьми — это как огонь. Кладешь руку в огонь. Все. Это природа вещей. Получишь наказание. Все. Это не месть. Это просто так построен мир. Обижаешь кого-то, получишь по голове. Очень резко. Потому что женщина будет особенно осторожна, что она часто плачет. И тут будут суровые вещи. Мы очень осторожны. Потому что желательно, когда каждый вечер, кто-то был конфликт, пойти что-то помириться. Что бывает большая проблема, что некоторые товарищи хоть неделями с женой не разговаривают. Да? Да, это известное явление. И будем цитировать имена и фамилии, тыкать пальцем. Есть такое, надулись как индюки оба, неделю не разговаривают. А почему? Что никто теперь подойти извиниться. Уже оба глубоко убеждены, что я прав. А извиняйся ты. Еще такая есть гордость, а я переподойду. Неделю ходят, не разговаривают. Это такие проблемы в доме, потому хоть человек, двуногие, ты его не замечаешь просто. Потом, случайно, каким-то образом, все-таки, вы какой-то повод находишь, это разговаривать. И я вам скажу одну правду, чтобы вы запомнили. Никогда жена не подойдет первая, запомните всю жизнь. Все на женщину. Нужно мужчине переподойти. Неприятно, обидно, мужское самолюбие, забудьте об этом. Подойди первый, попроси прощения, на коленях. Она будет довольна. Да? Никакая женщина говорит такую фразу, я не права. Ты такого слова, я не слышу такого слова. У меня в лексиконе какой-то чередоедки. 30 слов, да, у меня было, вот и 100 слов. Слово я не права, я извиняюсь, нету. Бывает только после 100 сотен лет, в 35-м году жизни, после 10-го Гильгуля, можно сказать такую фразу. Потом мужчина начинает взять инициативу, и теперь я виноват, и уладит, все. А платить девушке придет, я мужской самолет, девушка пойдется, все. Его не будут хоронить, не переживайте. Надо врачей вызывать. Нет, я даже слышал это правило. Своего раввина получил. Ко мне был конфликт с женой. Я помню, я подошел, говорю, что делать? Я сказал, подвези, извинись первый. Ну я же прав, не важно. Все выходи первый. Еще один пример по поводу того, что мы связаны, значит, по поводу религиозности нашей религиозности. Был такой случай. Был известный раввин Рав Мельцер. Он был какой-то, лежал где-то на курорте. Я был ученик. Друг Рав Мельцер в середине своих занятий, который выскакивает из дома, уходит. Ученик побежал за ним. Говорит, Рабе, что случилось? А где там ходит какая-то женщина, служанка, и поет песенки. Потом я ушел, я слушал женское пение. Просил его ученик. Рабе, так нам было сказано, она не пела. Почему? Говорит, она поет, ей нравится, ей нужно петь. Почему? Потому что мне это нельзя, ей нельзя петь. Я ушел сам. Это очень важное правило. Я говорю, что религию, значит, так жить, чтобы ему было удобно, значит, тебе это. Тебе это нельзя, тебе это нельзя. У меня есть проблемы, не у тебя. Пример, так сидишь в автобусе, вы знаете, очень смешно будет. Сидит мужчина в автобусе религиозный. Так как принято, в Иерусалиме особенно, там же очень строгие ортодоксы. Сидишь в автобусе, места, мужчина один, два места, женщина там не сядет. Религиозный не сядет, понятно, почему. Они тоже не сядет, потому что она уже привыкла к этому, что уже приучили, воспитали, что тут не садятся. Списатые вместе не сидят. Только русские об этом не знают. Русские садятся, уже ничего не знают. Ну вдруг, который идет, скакивает, убегает, это ненормально. Говорит, что? А некоторые товарищи мужчины религиозные, или там женщины, они думают, что это они купили два места, и сидят, а кто там сядет, там будет... Потому что ты религиозный, твоя проблема. А что вы здесь стоите? Где ничего не обязан человек. А куда дать тебе вещи? Поэтому травишь, что сказал, у меня есть проблема, если не можно петь, нельзя ее слушать. Я ушел. Она пускай поет. Поэтому жена, Нида, не слушайте ее пение. Она поет, значит, иди. Мне нельзя петь. Да и можно петь, и не заслушать. Да? Теперь. Вау. Следующая тема, моя любимая. Поведение с тяжелой женщиной. А тяжелая попалась. По всем мнениям. Женщина тяжелая, характер тяжелый. Не просто женщина, а женщина с большой буквы на Ж.
пиццу можно?
Ну нельзя никого бить. Ну что, нельзя рара бить? Это очень легкий способ, знаете? Теперь, как наши мудрецы смотрят на это понятие? Тяжелая женщина. Бывает? Попалась? Мы же говорим о том, что сейчас все женщины нервные. Все мужчины тоже, кстати. Но бывает попалась психопатка. Не просто, а такая. Огонь! Что-то не то. Бру! Недовольны сильным. Вот такие попадают. Так что делать с ней? Смотрите, вопрос непростой. Я вам скажу сказать на тему мудреца. А потом добавлю сказать то, что сегодня так просто все это справится. Смотрите. Идея такая, в принципе. У нас... И по всей еврейской литературе, Мидрашим, Гемару, было много случаев, что жены больших раввинов были психопатки, извиняюсь, честь и слава им, но были психопатки. Изводили их, кушали их. Они не разводились. Да, не разводились. Так написано. Был только рабби Шагилили, который развелся. Был только один случай. Вот Дан один развелся. У него жена была просто... Просто жена его полюбила другого, потому он развелся. Она полюбила какого-то мэра города какого-то. Но, в принципе, это не было повода, что жена была психопатка, разводиться не было. Они были люди терпеливые, они страдали, это было дело, они терпели. И надо знать, что когда человек попадается в такой подарок, такой фрукт, тяжелая женщина характером, очень тяжелая, очень просто. А надо знать, что это не случайно. Это все произошло, очевидно, может быть, твоя задача, может быть, в этом мире с ней прожить и справиться с ней. Есть такая книга «Пеле Йоэц», чтобы вы эту книгу слышали. Это книга по Мусару, она называется «Рав Элиэзер Папо». Он жил, по-моему, в Сараево, это было в Югославии. Он писал книгу, часто бывает причина, что мужу попалась или жене тяжелый супруг, потому что его родители обижали друг друга, и его задача исправить эту ошибку. Потом попадает в такой тяжелый характер, чтобы он... Его или ее. То есть, если бы попалась тяжелая жена, значит, его отец обижал мать, может быть, и тогда он должен сказать вам в своем гильгуле, в своем этом перевоплощении, это грех отца. Там очень глубокие вещи, каббала этим занимается. Это не случайно происходит. Поэтому, если человек понимает такие вещи, мимело, он не жалуется, он понимает, может, это его задача в этом мире. А без Талмуда еще человек, который попался ему тяжелая жена, он не увидит ад. Он даже не попадет, он даже его не увидит. Да такие страдания, сами знаете, буду рассказывать, когда ты испытал, что ад не увидит. То он пережил это. Потом пишет Рав Элиэзер Папо, даже можно было желать, этот человек был бы сын, даже молиться и просить, чтобы тебе Бог дал тяжелую жену. Легкий способ мне попасть в ад. Да?
Дизель.
Да, относительно. Есть другие способы. Не хочу тебе рассказывать. Теперь, был также такой случай, на первую очередь забавный историю про Пхайме Воложин. Пхайме Воложин, что однажды была одна женщина, такая тоже была, богатая была и очень наглая была, и мужа тоже, в общем, под каблуком держала. И она написала письмо Рэб Хайме Воложину, вопрос. Есть такая галаха, что женщина не обязана сидеть облокотившись в пасхальный седер. Слышали об этом? Мужчина должен сидеть так, а женщина не обязана. Потому что женщина важная, то она тоже должна сидеть так. Важная персона, да? Директор конторы, не знаю, там, рога и копыта. Так она спросила своего Рэб Хайме Воложину такой вопрос. Нужно ли мне облокотившись сидеть? Я считаю, что важная женщина или нет? Он ответил так. В принципе, есть такая галаха, что важная женщина должна сидеть облокотившись. Но марор, не надо сидеть. Как человек кушает марор, горькую траву, он не носит облокотившись. Он намекнул, что она как горькая трава. Такая была история. И что это и в чем идея? Я тебе немножко потом объясню по поводу страданий. Ведь на самом деле тяжелая жена, это страдание, да? Тебе на эту тему сказать такую интересную вещь. Что в нашем Талмуде есть Гемори Брахот, есть примеры, когда наши учителя, Амураим, они страдали. К ним пришел другой рэб, например, был раб Элиэзер, раб Йоханан. Они говорят, приходили, спрашивают, что ты страдаешь? Он говорит, я не хочу страданий. Ни награду за них. Такая история. Хитрый раввин страдает. Не за жены, просто страдает. Без причин, болезни всякие. Поэтому другой раввин спрашивает. Ну как ты на это смотришь? Говорит, я не хочу страдать. Я не хочу страданий, не хочу награду за них. Все. И тогда он ему говорит, хорошо, он встает здоровый. Такие истории. Гемори Брахот, почитайте сами. Как это понять? Кто здесь спрашивает? Ты болеть живут, отравился. Ты спрашиваешь, хочешь болеть? Болеть, как цуцик. Они отказались, не хочу. Потому что человек должен сказать, не хочу своей жены страдать. Как один наши учителя, не хочу. Они сами решают, правильно? Я не хочу. Я по-другому попаду в ад, но у меня другой способ. Так, на этой теме так интересно, чем притча. Чтобы понять эту историю, что это значит. Однажды в каком-то городичке построили тюрьму. В любом причине говорит, должна быть тюрьма. Что есть всегда элементы, социальные, не сказать, несознательные элементы, которые портят порядок в городе. Надо их привлечь к ответственности. Но, к сожалению, в этом городичке не было еще ни одного преступника. Тюрьма работает, а никакого бандита ни одного нету. А что зря построить тюрьму? Там есть персонал, директор тюрьмы, рощащива тюрьмы. На кисту надо Надо как-то оправдать существование. Да? Если будет полиция в городе, будет преступление, то полицию надо разогнать. Сидит полицейский, создают дела. Известная вещь в мире, известно. Да? Создают преступность сами. Чтобы получить зарплату. А нам надо приехать комиссия с города, центра, проверить эту тюрьму. А ни одного никого еще не поймали. Никто еще ничего плохого не сделал. Что сделал начальник тюрьмы? Вышел на улицу, искать кого-то. Нашел кого-то за булдугу. Ничего. Он ему сказал, слушай, дай сделаем дело. Ты идешь в тюрьму ко мне, посидишь. Да? А я буду хорошо, во-первых, ты кормить там, будешь хорошо спать и будешь получать карманные деньги. Хорошо? Договорились? Еще нет. Бесплатная квартира на халяву, без прописки, Москва. Сел в тюрьму. Он там сидит, был довольный. Потом, значит, весь их комиссию видел, что есть уже есть преступник, слава богу, тюрьма зазна. Потом прошло время. И на самом деле в городе было несколько преступлений совершено, и его как посадили. А этот за булдугу уже вышел на свободу. И опять он идет, начал буянить, напился, и начал ломать стекло магазин. Поймал его полиция, хватает тачки, придет в тюрьму. Он кричит, я не хочу так просто. Мне нужно давать еду, питье, бутылку водки. Кому полицейский? Послушай, когда никого не было. Мы теперь взяли с тобой согласие, потому что нам нужно все в тюрьме, но ты не был виноват. Сейчас уже есть преступник, тюрьма же работает. Ну пусть как тутику надо, без всякой там карманных денег, без всякой водки. Что это значит? Устраивает, что будет в Талмуде, имеется в виду вот что. Они сами себе вызвали страдания, сами попросили Бога эти страдания, что они хотели увидеть свою долю в будущем мире. И они сами решали, они могли отказаться, они отказывались. Они были люди чистые, у них было, почти не было грехов. Да? И они приняли страдания просто ради умножения доли в будущем, не ради грехов. Они могли, они сами были хозяева. Мы, люди, мягко говоря, далекие наши мудрецы. У нас много всяких грешков. Но мы получаем страдания от Всевышнего. Нас никто не спрашивает. Мы вынуждены искупить. Не так, по-другому, но не выход. Человек эту вещь понимать. Поэтому, значит, попал в такой случай, тяжелый случай с женой. Это не простой случай. Это все не случайно. Значит, вы хоть пострадать, может быть, эти страдания, ты искупаешь другие грехи. Мы это куда знаем? Но ты не можешь пускать, я не хочу. Бывает случай, когда ты развелся с этой женой, то второй будет еще хуже. Ты скажешь, будет лучше? А будет жить один, еще хуже будет. И тогда плохо. Жена плохо, без жены тоже плохо. Вот такая песня, вот такая кавказская пленница. Совсем плохо жить без жены. Окей, вот. Имеет двух жен, но еще лучше с другой стороны. Да? Куда ни крути, плохо. Холостяк ходит, плачет. Жена-то ходит, плачет. Все плохо. Это не такой, но, повторяю, такой момент. Бывает, когда человек... Тут я хочу немножко добавить на эту тему то, что мне кажется правильно добавить так. Сегодня жизнь стала настолько тяжелой, люди настолько стали нервными, столько много проблем, что действительно, я вам скажу часто, что, блин, такую вещь. Во-первых, повторяю, если человек занимается психологией, этими вещами, семейным согласием, можно, во-первых, снизить эту проблему с женой, с тяжелой женой. Просто от незнания женской психологии, просто от невежества его это все вызывает. Если он немножко займет этим вопросом, может быть, ему станет легче. Да, может уже будет знать ее характер, может будет чувствовать ее, она уже будет больше успокоиться. Раз. Во-вторых, на самом деле, я вам скажу такую вещь, что надо часто выяснять, в чем причина ее такого вот конфликтности. Почему она так всеми сердится? Почему такая злая всеми ходит? Надо постараться выяснить. Бывают причины этому. Я вот уже говорил. Не надо думать, попалась такая, такая. Такую форму сказать только тогда, когда действительно сделал все, что мог, и уже такая. Но часто бывает, ты ведешь себя неправильно. И, может быть, ты просто у нее что-то накопилось, какие-то отрицательные эмоции, может, что-то ее раздражает, вещь, которую можно исправить. Например, у меня во время в семье было нездоровое состояние, жена, она все была нервная. Она с ней разговаривалась, выяснилось. Она работала на работе, ей не нравилось на этой работе, она нервничала. А потом я страдал из-за этого. Она ушла с этой работы, мне стало легче. Потом выяснить, в чем причем, что такая нервная ходишь. Мой тебе соседка изводит, мой тебе дети изводят. Выяснить, может быть, ты домой раньше помочь с детьми, будет тебе легче. Во-вторых, надо много сделать, можно что-то исправить. Потом говорить, что жена такая попалась. Надо быть фаталистом. Ну, значит, допустим, ты, скажи, ты, все это исправил, все, что мог сделать, уже постфактум, ну, уже все равно. Тогда уже смотрите, я вам скажу так. Конечно, все-таки это будет все правильно. Или, конечно, не случайно, какая жена попала. Но с другой стороны, есть одна проблема, скажу, какая. Это правда и то, что я читал, я хотел бы со своими мыслями на тему, можете со мной согласиться, ваше личное дело. Просто хочу поделиться с вами. Может, потом сделаем перерыв, чтобы потом могли отдохнуть. Это же такая вещь, смотрите. Если мужчина, мне попалась тяжелая жена, или, допустим, нормальная жена, но для него это тяжело, не знаю. Все это же все субъективные вещи. Тебе тяжело с ней, ты страдаешь. И у тебя возникает к ней неприязнь или ненависть, это уже плохо. Все, что надо принимать страдания в любви, а когда ты, у вас отношения с женой внутри нормальные. Но когда ты из-за этого начинаешь, допустим, есть такая позиция, хорошо, мне попала дурная жена, мне такая судьба моя, буду страдать, но внутри человека возникает неприязнь. И он просто это, он даже думает, так сказать, нехорошие мысли про вторую половину. Тут нехорошо, почему? Потому что даже нет семьи. Это не выход. Значит, ты ее любил. При всем том. Если ты не любишь, ты проиграл. Весь фокус в том, что там мучает, тебя обижает, ты ее любишь. Ты тебя победил. Но ты ее не любишь, это уже плохо. Ты ничего не сделал. Почему? Написано в Талмуде, что если дети у вас родятся от вашего брака, где вы друг друга не любите, будут плохие очень дети. Значит, из них даже женщин даже нельзя жить вместе. Если ты ненавидишь. Поэтому надо знать границы. Если ты чувствуешь, что ты не можешь ее полюбить, когда такие внутри тебя отношения неприятны к ней, только ее появление же вызывает страх и раздражение, это надо как-то исправлять. Это я даже не знаю. Я даже могу с ней поговорить на эту тему. Или ты такой садик, что она тебя раскричит, и ты так и любишь, так и признать, благодарен, трали-вали. Это от нашего духовного уровня. Большие люди, у них не вызывает это раздражение. Но люди, по-моему, нашего уровня, насколько я убедился, у них это вызывает раздражение. Если на меня орать каждый день, то я вряд ли выдержу. Со всеми моими лекциями. Сами читай, не выдержу. Для меня орут раз в месяц. Могу. Все относительно. Я продукт 20 века. Понимаешь, все относительно. Я продукт 20 века. Я не Амура и не Тана. Я маленький человечек, который любит покушать хорошо, любит хорошую жизнь. И вдруг бу-бу-бу. Взвесьте сами. Это серьезный вопрос. Это уже не будет не семья. Это просто называется фатализм. Жена плохая попалась. Ну я буду терпеть, чтобы она прорвалась. Я буду терпеть, чтобы ты была здорова. Это не выход. А ты любить! Это выход. А как? Ты будешь большой чек в Торе, большой духовный чек, ты смоешь. Не смоешь, это зрешает. Кстати, по поводу криков. Можешь она попросить ему? Никогда не кричит, она ничего не поможет. Спокойно. Скажи, искренне, послушай, дорогая моя. Я тебя очень люблю, очень уважаю. Но мне очень тяжело, нет сил. То это греческое будем кричать. Любим расписание, как в дневнике. Сегодня мы отдыхаем. Завтра пара. Я шучу, конечно. Можно сказать супруге, что ты не выдержишь. Смотрите, очень важно, когда человеком говоришь, нравится критика, да? Я говорю, что ты кричишь, она сразу поднимет скандал. Говори про себя, мне тяжело. Не говори, она цадика! Только вот. Я не могу. Это легче воспринимается. Мне тяжело. Человек хоть немножко женщина, которая немножко соображает, немножко интеллигентная. Она понимает, что ты кричишь. Ну, зачем это магнитофон, и потом показать ее произведение искусства. Кстати, очень забавно видеть, мои дети делают иногда. Мне это очень полезно. Я иногда прихожу домой, вон нервный. Бывает, ты тоже нервный. Иногда бывает, вообще громкий тонах. Мне дети записывают на магнитофон. Это будет так безобразно, мое поведение, что это стыдно за себя. Это так, когда меня прошу, где лучше всякие лекции. Сейчас просто выгляжу просто каким-то, не знаю. Мне стыдно за себя, я буду за собой слежу. Записывай на магнитофон. Там приходит иногда ко мне, там, тюща. Она будет поорать. Они на магнитофон. Они сами смеются над ним просто. Они не представляют, что она постоянно ругается, кричит, ворчит, на высоких тонах, а он меня просто безобрал. Но я, конечно, сейчас послушал, мне стало стыдно за себя. Все, магнитофонная запись меня. Очень полезно взять магнитофон, даже видео можно сделать, ты себя ведешь дома. Очень полезно будет на себя посмотреть со стороны. Я здесь этим хорошо убедился. Она зашел по домам, у нас было там ивца, нас, религиозников, разбросали по соседскому району какого-то города, ходить по людям, там, раздавать им кассеты, все эти траливали. Я пошел. Это было очень, очень для меня было полезно. На некоторых местах нас просто выгоняли, с большой любви к нам. А некоторые места, ну, разговаривают. Так однажды был такой случай, я не стучу в дверь. А там, знаете, там, да, всякая публика бывает, ты не знаешь, к кому попадешь. Слышу дикие крики, муж орет на жену. Я так испугался, сразу сбежал. Я понял, как это безобразно, когда ты кричишь. И вот это животное выйдет. Не стало, именно такой хороший урок я получил для себя, надо за собой следить. То есть, такой был конкретный урок, когда ты сам себя не видишь, а другие безобразно. Поэтому, в принципе, говорю, если в наше время повторить, то очень тяжело выдержать тяжелую жену. И так жить тяжело, да, со всеми нашими проблемами. Лучше все-таки с ней поговорить, чтобы знать ситуацию, как мне тяжело. Мне тяжело, давай что-то сделаем, вот что случилось, вы с ней проблемы. И даже ты нервная, давай все-таки что-то делать. Ты скажи, я человек, я небольшой цадик. Я стараюсь, мне очень трудно. Мне очень тяжело жить. Когда ты кричишь так часто, я просто не выдерживаю. Я не смогу тебя просто любить. Я постараюсь, мне очень трудно. Давай все-таки как-то уладим. Серьезно, это очень поможет. Я думаю, что она может понять. Была такая история, кстати, так сделал один рэбби большой. Да, большие рэббис, они были не часто с жены. Извиняюсь, просто не хочу видеть это слово. Большие рэббис! У него рэббис, если был угоняй, он был рэбби Мианиполь. Он был, это брат рэбби Мианиполь. У него была жена, она его кушала. Однажды он плакал из-за него. Большой рэбби плакал. У него была вся подушка мокрая от слез. Однажды она взяла подушку мокрую. Он говорит, что за подушку, что она вся мокрая? Говорит, из-за моих слез, что ты меня обижаешь. Она перестала обижать. Ну, она разговаривает с женой. Нет, вы хорошие. Нет, ты любишь, нет проблем, а ты обижать ты любишь. Обязал почета, ты цадик, все.
Но ты ее не любишь, это плохо.
А тут идут люди, он терпит жену несколько лет, а потом как он даст ли хорошо, по сообщению в газете. Никому это не надо. Надо уметь не терпеть, а любить. А любишь терпеть, то плохо кончится. Сначала будешь бить таблетки, она будет таблетки принимать, потом будет взрыв. Нет. Это делать типу, знаете, врач. Ничего не получает, надо психовать, или что-то дождать 5 таблетки, сходить к врачу. Может быть, тогда надо задуматься о другом лечении, кардинальном лечении вопроса. Бывают случаи, можно разводить. Тоже не запрещают, вы не католики. Это крайнее лечение, но бывают случаи. Я знаю случаи, на Равиде ставить развестись. Попалось просто такой фрукт с большой буквы, что ты просто, надо на быть рабяки, на себя выдержать. Ты можешь, ты маленький человек, такой маленький. Она, все, относительно.